Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Верховный суд Ливии оставил в силе смертный приговор иностранным медикам, обвиненным в умышленном заражении детей СПИДом. Милиция опровергла информацию о готовящейся массовой драке в подмосковном Зеленограде. Делегация МАГАТЭ проводит в Тегеране переговоры по иранской ядерной проблеме. Верховный суд Ливии оставил в силе смертные приговоры иностранным медикам, обвиненным в умышленном заражении детей ВИЧ. Однако этот вердикт не окончательный. Ранее появились сообщения о том, что удалось достичь соглашения с семьями пострадавших в обмен на смягчение приговора. 5 болгарских медсестер и врач-палестинец находятся в заключении с 1999 года. Ливийские власти утверждают, что они намеренно заразили детей СПИДом. Медики заявляют, что невиновны и оговорили себя под пытками. Эксперты считают, что всему виной антисанитарное состояние ливийских больниц. В Москве совершено нападение на уроженца Дагестана. В ночь на среду неизвестные нанесли ему на улице несколько ударов ножом. Мужчина госпитализирован с ранениями в живот и грудь. По данным правоохранительных органов, пострадавший нигде не работал. Правоохранительные органы опровергли информацию о готовящейся массовой драке в подмосковном Зеленограде.
Никакой попытки или предотвращения массовой драки говорить нет смысла и не стоит. Была оперативная информация о возможной стычке или возможном столкновении. Это абсолютно разные понятия. Было доставлено в отделы милиции 35 человек. Среди них было 15 несовершеннолетних. Были задержаны 5 человек. 4 жителя Москвы, один проживает в Тульской области. По ним составлено 5 административных протоколов за мелкое хулиганство. Решается вопрос об административном аресте этих 5 человек.
Сообщил Радио Свобода представитель ГУВД Москвы Евгений Гильдеев. Стычка между группой молодежи и выходцами из Кавказа могла произойти во вторник вечером в районе железнодорожной платформы Крюково. До этого сообщалось, что в Зеленограде милиция предотвратила драку с участием около 300 человек. Совет Федерации одобрил сегодня введение 10-летнего ценза оседлости для вновь избранных членов Верхней Палаты Парламента. Новые правила не распространяются на действующих членов Совета Федерации, а также кандидатов из числа военнослужащих и сотрудников прокуратуры, имеющих 10-летний стаж работы. Сегодня же Совет Федерации рассмотрит договор о разграничении полномочий между федеральными властями и Республикой Татарстан. Предыдущий вариант был отклонен как противоречащий Конституции.
Радио «Свобода». Новости.
В Исламабаде в районе Красной мечети слышна беспорядочная стрельба и взрывы. Военные заявляют, что они контролируют большую часть территории вокруг мечети, но часть экстремистов еще сопротивляется и удерживает заложников. Вчера утром правительственные войска предприняли штурм мечети, уничтожив 50 боевиков, включая лидера исламистов Рашида Гази. При этом были убиты 8 солдат. Командование сообщает, что около 50 женщин и детей удалось спасти, говорит пакистанский генерал Вахид Аршад.
Экстремисты воюют, отступая из одной комнаты в другую. Они организовали систему обороны в каждой из 75 комнат, на лестничных площадках, на верандах, в подвалах и садах. Эти террористы хорошо вооружены и прошли хорошую подготовку. У них имеется самое разнообразное оружие – автоматы, ракеты, гранаты. Так что операция проходит медленно.
Сказал представитель военных. Противостояние вокруг Красной мечети началось более недели назад. Группа исламистов, захватив заложников, потребовала от правительства введения в стране законов шариата. Президент США Джордж Буш отверг требование вывести американские войска из Ирака, с которым выступает все больше конгрессменов. Выступая во вторник в Кливленде в штате Огайо, Буш заявил, что вопрос о войсках в Ираке и их численности будут решать на месте командующие, а не политики в Вашингтоне.
Я считаю, в интересах нации дать командующему возможность полностью выполнить свою задачу. И я считаю, что Конгресс должен подождать с решениями, пока командующий нашими войсками в Ираке генерал Петреус не вернется и не даст свою оценку нашей новой стратегии, которую он пытается претворить в жизнь.
Сказал Джордж Буш. Делегация Международного агентства по атомной энергии проводит в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе. 2 дня назад глава МАГАТЭ Мохаммад Эль-Барадей заявил, что Иран замедляет работу по своей ядерной программе. Это относится, в частности, к установке центрифуг, необходимых для обогащения урана. Совет Безопасности ООН уже дважды вводил против Тегерана санкции за отказы этой страны прекратить свои ядерные разработки.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине Конституционный суд избрал своим председателем Андреем Стрижака, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко.
60-летнего Андрея Стрижака считают человеком, близким главе президентской канцелярии Виктору Балоге. Членам Конституционного суда удалось избрать нового председателя только с третьей попытки. Два месяца назад, в разгар парламентского кризиса на Украине, кресло председателя Конституционного суда из-за политического давления покинул Иван Домбровский. Именно этот высший конституционный орган страны должен был вынести вердикт о соответствии основному закону двух президентских указов о роспуске Верховной Рады. Однако доверие Конституционному суду оказалось подорванным из-за подозрений в коррупции. По этой причине с формулировкой «за нарушение присяги» президент Украины Виктор Ющенко уволил троих из 18 судей. После этого работа Конституционного суда фактически была заблокирована. Президент, премьер-министр и глава Верховной Рады в конце мая после затяжных переговоров договорились о проведении 30 сентября досрочных парламентских выборов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В ряде российских регионов могут повыситься цены на хлеб. В Москве к концу года ожидается подорожание на 40%. По данным столичного правительства, это связано со значительным ростом цен на зерно в России, а также с плохими урожаями из-за засухи на юге страны. По тем же причинам хлеб уже подорожал в Алтайском крае. С проблемой могут столкнуться жители Петербурга и Воронежской области. Кипр и Мальта с будущего года вводят в обращение единую европейскую валюту – евро. Такое решение принято во вторник министрами финансов стран Евросоюза на заседании в Брюсселе. Таким образом, с 1 января будущего года число стран еврозоны достигнет 15. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование», у микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – итоги и перспективы единого государственного экзамена. В студии «Радио Свобода» главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик и по телефону первый заместитель начальника департамента образования Тверской области Алексей Каспаржак. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Добрый день.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задавать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33 или смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Ну и первый мой вопрос Артему Соловейчику. Скажите, пожалуйста, вот единый государственный экзамен уже лет 5, да, проходит этот эксперимент.
Да.
И вот сейчас такой новый поворот, который вам кажется очень важным. Собственно, это одна из причин, почему мы сейчас эту программу сделали, да. Угу. Да, пожалуйста, вот что вам кажется важным?
Единый экзамен действительно уже 5 лет проводится в режиме эксперимента. Хотя многие уже чувствуют, что это не эксперимент, а реальность, которая у нас пришла в наши школы. С 2009 года единый экзамен становится обязательным, и, собственно, все мы ждали, и те, кто за единый экзамен, и те, кто относится к нему критически, какую же форму примет единый экзамен к тому моменту, когда он станет обязательным. Значит, какая коллизия, собственно, в чем спор вокруг единого экзамена? Ну, кроме того, что тесты, конечно, не самый лучший способ проверять знания и готовить человека к будущей жизни, все-таки тесты позволяют делать нечто, что почти позволяет с ними смириться. Единый экзамен был призван сделать независимую оценку от школы ученика. И самое главное, что замечательная вещь единого экзамена – единый экзамен позволяет ученику, находясь в любой точке страны, поступать практически в любой вуз, если вузы принимают результат единого экзамена.
Да, это и было одна из главных заявленных причин, чтобы да. поставить в равные условия ребенка. Да. И, там,
может, вторая, вещь, да. вторая вещь, о которой говорилось, это коррупция.
В вузах.
Да, в вузах. Сегодняшняя существующая система поступления в вузы приводит к огромной коррупции, когда может за деньги поступать практически куда угодно. Важна сумма, собственно, значимая сумма денег, которые ты платишь.
Цена вопроса.
Цена вопроса.
Любят говорить,
да, да, цена вопроса. Это вот явно положительные стороны ЕГЭ. Тут можно критиковать все, что на самом деле трудно ребенку приехать из региона и поступать, потому что хорошо, он может поступить, но у него нет денег там учиться, потому что жить в Москве на деньги, которые зарабатывают родители в Алтайском крае, трудно.
Ну, образовательный кредит на это вам ответит.
Да, образовательный кредит. Другая вещь, что коррупцию вроде не победили, она переместилась просто в другое место, на места, но тоже говорят, что с этим можно бороться с помощью всяких законов, ФСБ, уголовного права. Если мы все это поменяем, то мы добьемся того, что не будет коррупции на местах. Но самая главная корневая проблема единого экзамена, на мой взгляд, заключается в том, что тут государство смешало две вещи. С одной стороны, единый экзамен – это итоговая аттестация в школе, то есть обычные выпускные экзамены. С другой стороны, это поступление в вуз, как мы понимаем, да, и вот было объявлено еще один плюс, что вместо двух стрессов будет один стресс, один экзамен, и ты поступаешь в вузы. Но, и на самом деле такая система существует в разных странах мира.
Ну, или похожая.
Похожая, разная. Но сильное отличие нашей заключается в том, что кроме функции итоговой аттестации и функции поступления в вуз, которая, кстати, не всем детям нужна, на него навесили еще одну функцию. Функцию аттестации учителя, школы, региона, города. То есть очень быстро стали использовать результаты ЕГЭ не только для того, чтобы ребенок как-то выбирал свой путь в жизни и определялся в этой жизни, но и для того, чтобы оценить, а хорошая ли школа или плохая. И понятно, объективная оценка наконец-то есть у нас в руках, и мы можем теперь с учителем, со школой, с регионом говорить уже на языке цифр.
Ну, но я все-таки замечу, что руководитель Рособнадзора Виктор Болотов, он все время подчеркивал, что это оценка ребенка. Вот и это, что рейтинги, не надо выставлять рейтинги региона
вот, собственно, республик. Собственно, главная критика содержательная ЕГЭ шла с этой стороны, потому что если интересы ребенка, он хочет получить хорошую оценку на ЕГЭ, школы, учителя, она хочет, чтобы ученика была хорошая оценка, школы, города и региона совпадают, какую бы систему ФСБ вы ни вводили, какие бы уголовные законы ни вводили, на самом деле ЕГЭ слишком, сама процедура слишком оказывается под влиянием всех этих интересов. И
в одну сторону вообще-то направлена.
В одну сторону направленных. Это замечательно, что все интересы одинаковы, но тестовая система при этом не работает. Вот у нас в газету, к нам в газету звонят, стекаются разные письма. Мы уже даже не перестали публиковать, потому что мы понимаем, что так и должно было быть, и мы понимаем ответ Рособрнадзора, да, который возглавляет всю эту процедуру тестирования, развивает. Что, например, вот истории свежие с этого ЕГЭ. Их много, но одна из них пишет учитель, такой сильный учитель математики, известный нам, я не буду называть регион, не буду называть города, потому что уже, как выясняется, когда ты начинаешь делать, ты людей просто подставляешь. Он рассказывает, что вот детей привезли всех в определенный час, в определенную школу, которая была выбрана как бы центром тестирования для этого городка, для этого места. Они поднялись наверх, но одновременно учителей их же школ, этих же детей привезли и посадили в подвале без всяких условий этой же школы, куда и приносили с работы детей, которые учителя должны были выполнять. Притом там есть милиция, и когда родители узнали, что учителя вот эти часы сидят без еды, без воды и без всего, то учителя родители узнали, то родители закупили все, что принести, но их не пускали. Но выяснилось, за 1000 рублей милиционер пропускает кого угодно и куда угодно в эту школу. Это, нам тут даже нечего удивляться. Это нормально.
Но это люди, это кстати, нормально. Да.
Значит, главный аргумент, который мы выставляли, что ЕГЭ – это очень важная вещь, которая защищает. ЕГЭ должна выступать именно как защита ребенка. Она защищает ребенка от учительницы, которая, например, плохо к нему относится. Да?
Она бы что поставила, нередко.
Что нередко. Она поставила бы ему 2 или 3, а он может пойти в независимую комиссию, и там это. Она позволяет действительно ребенку одновременно поступать в разные места и пробовать себя по-разному. Наша претензия была, что нужно развести итоговый аттестат ребенка и аттестацию школы. И, собственно, к этому вроде бы все и шло. Как можно развести? Как в Соединенных Штатах. Результат ЕГЭ является собственностью только одного человека.
Ребенка.
Ребенка. То есть это приходит не в школу, не в распечатках, не в каких-то там результатах на интернете. Это приходит только ребенку. И это не в том смысле, что никто больше не знает, а что он засчитывается, этот результат, только тогда, когда ребенок его принимает. Вот странно или нет? Действительно, он получает свой результат, например, 3. Он с ним не согласен. Он говорит, я был болен, мне было плохо, тесты были не те. Да? Он разрывает. У нее есть 2-я, 3-я, 4-я попытка идти, пока он сам не осознает, что он действительно там или сможет добиться лучших результатов и показать, что это была ошибочная вещь. Потому что ошибки при ЕГЭ, и психологи это знают, и уже учителя это знают, и все знают, очень возможно. И казалось, в эту сторону идет. Я не раз рассказывал историю, как я приехал тоже в одно место, тоже не буду называть его, и это райцентр, и там в городке в феврале, то есть почти через полгода или почти год уже после окончания ЕГЭ, висели результаты, 110 результатов, как бы называется, «Наши достижения» всех выпускников этого маленького райончика. Значит, там было написано, что Иванов, его имя, отчество, паспортные данные, сырой балл и приведенный балл ЕГЭ. И в результате все знали, что, например, у Иванова ученик отличник, а у Сидорова ученик двоечник. Я тогда говорил, кто дает нам право объявлять на весь мир эти странные оценки, которые еще весь райончик маленький будет судить по поводу моих детей. То есть эта вещь вообще закрытая должна быть. И казалось, в наших разговорах, по крайней мере, что к этому идет, что, что ЕГЭ будет все-таки добровольным для тех, кто поступает в вузы, но это нарушает сильно саму процедуру ЕГЭ и само их понимание. Почему? Потому что если не всеобщее тестирование, тогда вообще весь механизм разлаживается, он другой. И тогда, а как же мы будем знать, какой регион хороший, какой плохой? Опять наши управленцы возвращаются и свои задачи вешают на проблемы детей. То есть увеличивают проблемы детей, решая свои задачи. И казалось, что к этому стороне, так, по крайней мере, так все время говорилось. Болтов, Виктор Александрович все время говорил, что ни в коем случае нельзя оценивать учителя, школу, город по результатам ЕГЭ, потому что это индивидуальный строй ребенка. И вот...
Сейчас, Артем, маленькое объявление. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать итоги и перспективы единого государственного экзамена.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – итоги и перспективы единого государственного экзамена. В студии Радио Свобода главный редактор издательского дома 1 сентября Артем Соловейчик и по телефону из Твери первый заместитель начальника департамента образования Тверской области Алексей Каспаржак. Артем, мы чуть позже следующую серию, которую вы сейчас хотите, о которой хотите рассказать. Я хотел бы Алексея Каспаржака спросить. Вот вы, как человек, практически работающий в Тверской области, вы согласны с оценкой Артема Соловейчика или нет?
Вы знаете, ну, 100% согласиться, конечно, сложно, но, безусловно, в оценке есть две, на мой взгляд, абсолютно четкие и правильные вещи. Вещь номер первая связана с тем, что все-таки, несмотря на дефициты, ЕГЭ является, пожалуй, единственным экспериментом, пришедшим к реальному действию, реальному изменению в системе образования за последние годы. Одним из немногих экспериментов. Вот. А вторая часть этой оценки, которая заключается в том, что процедура несовершенна, и в том, что есть серьезные перекосы, она, безусловно, точная, но здесь я бы хотел поговорить о тонкостях, о мелочах. Понимаете, да, безусловно, в ЕГЭ были заявлены позитивные моменты ЕГЭ, они были абсолютно четко сформулированы, но есть еще одна вещь. Я все-таки не исключаю и считаю это крайне важным, особенно для российской школы, для российской системы образования, что у нее появилось, если хотите, у нее наконец-то появился способ оценить себя и посмотреть на то, как работает система в целом. Есть, опять же, тонкости. Когда вывешиваются, где бы то ни было, результаты единого государственного экзамена с указанием имен, отчеств, фамилий, паспортных данных, но это проблема не ЕГЭ, а это проблема менталитета российских граждан и проблема отсутствия представления о персональных данных, о каком-то, ну, я не знаю, представлении об интимном, если хотите. И это, безусловно, жутчайшее нарушение, и делать так нельзя. Но это же мы делаем не только в ЕГЭ, мы это делаем во всем. И проблема, наверное, в данном случае не в инструменте, а в том, кто и как его реализует. А вот с оценкой, например, муниципалитетов или муниципальных систем образования в целом, их не то что рейтингование, а предоставление информации потребителю и использование этих данных даже не при принятии управленческих решений, а для создания представления о том, как работает районная, например, система образования, мне кажется, что здесь стоит поспорить. Если мы правильно делаем и берем средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам, то есть по предметам, по которым там больше 90% выпускников сдавали экзамены, усредняем это на уровне района, не даем никаких персонифицированных данных, то это серьезный инструмент. Это инструмент, который нам, к сожалению, или к счастью, наконец-то, хоть какой-то инструмент нам показал, что российская система образования имеет существенные проблемы, что имеются существенные перекосы в доступности качественных образовательных услуг, что с ней нужно что-то делать, что ее нужно менять, что нужно предпринимать существенные шаги для того, чтобы эта система заработала по-другому. Есть еще вещи. Вот мы, например, почему мы сейчас не обсуждаем разделение итоговой аттестации и поступление в ВУЗ. Ну, практика, опять же, зарубежная, много разных стран есть, это по-разному в разных странах устроено, но мне представляется, что та часть, которая сегодня, которая отвечает задаче поступления в ВУЗ, она уж точно могла бы не быть государственной функцией, тогда бы она была качественной, более качественной. Если бы это взяли на себя при определенном сопровождении частные структуры, как это есть во многих странах, как, например, Educational Testing Service в Соединенных Штатах, ETS, которые там производят тесты, ну, нам известные, например, английского языка TOEFL, или еще какие-то, а также другие тесты, которые принимаются в большом количестве вузов не только Соединенных Штатов, но и мира, то это было бы тоже неплохо, и, наверное, это шаг, это может быть следующий шаг. Сегодняшний шаг, он вот такой. Сегодня с этим шагом нужно, я вот, наверное, я бы сказал следующим, я думаю, что Артем со мной согласится. Необходимо понять, что вот мы что с ЕГЭ сегодняшним тоже дальше нужно что-то делать. И закон это не является последней точкой. Необходимо дальше думать, как эту процедуру налаживать, как эту процедуру улучшать, совершенствовать, что отдавать на аутсорсинг, что принимать как государственные полномочия, как передавать, вот мы не обсуждаем вопрос. Сегодня фактически ЕГЭ передали на региональный уровень. И это значит, что финансирование и управление процессом сдачи ЕГЭ при всех «но» и при всем том, что это будет происходить под контролем Федеральной службы по надзору и других структур надзорных, уйдет на регион, и здесь есть большие так сказать, здесь есть большие возможности для разного рода применения ЕГЭ и его реализации.
Спасибо, Алексей. Тут очень важный вопрос о том, и как раз это то, о чем хотел дальше говорить, как я понимаю, Артем Соловейчик. Пожалуйста, Артем.
Да, я, кстати, очень рад познакомиться с Алексеем так вот заочно, хотя, наверное, мы виделись, но вот я думаю, еще встретимся и более близко. Очень точно все Алексей сказал. Единственное, отнесусь к некоторым вещам. Например, чтобы узнать, что у нас система образования некачественная или качественная и так далее, не нужно было городить такой огород. Все социологи знают, что достаточно точечно провести исследования в разных местах и получить картину образования в городе, в регионе и так далее.
Но статистически
дети,
значимые.
Да, мы, занимаясь детьми, мы не должны заниматься системой образования. Мы должны заниматься только этим конкретным ребенком. И, собственно, сейчас вот мы все уже сказали об опасности того, чтобы рейтинги детей как-то использовали чего-то другого, потому что интересы все смыкаются. Но вот и нам мы думали, как же действительно будет меняться ЕГЭ или представление о нем вот к этому 2009 году. И вот совсем недавно, это принципиальная вещь, 28 июня 2007 года указом президента Российской Федерации 825 об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Как вы знаете, это те самые 43 пункта, по которым теперь будет губернаторов оценивать.
Хорошо он работает или нет?
Хорошо он работает или плохо. И вдруг мы видим пункт 11. Учитывается удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене. То есть это уже не шутки.
Губернатор... То есть давайте поясним, что это. Это значит, вот все ребята, которые сдают ЕГЭ.
Да.
И будет оценка губернатора тем лучше, чем больше ребят, издававших ЕГЭ, сдали их положительно. Вот
да,
это имеется в виду?
Да, ну, собственно, это, там так и звучит. Да. Не знаю, кто догадался поставить ЕГЭ в эти 43 пункта. Наверное, опять же, логика бюрократическая. Давайте нам цифры, цифры, цифры. А то, что в эти цифры приводят к тому, что в игре начинают задействованы быть дети, и уже губернатору вынь да положь хорошие результаты. И если я понимаю, что может быть замечательный губернатор, который готов как есть, так и есть, и я буду вкладываться в образование. Но вы поймите, что когда нужно, тогда нужно. И вот эти региональные уровни выдадут то, что
тем
нужно.
Тем более, если туда передали ЕГЭ,
тем более, что
легче.
Нам такие цифры не говорят, нам эту статистику не показывают. Но есть регионы, которые раньше всех вступили в ЕГЭ. Эти регионы сегодня показывают один из лучших результатов. Нам говорят, что, ну, понятно, потому что у них больше опыта проведения ЕГЭ. Хотя наши данные говорят, у них есть и больше умения теперь обходить, ну, и добиваться нужного результата. Да, в самой методике, в самой технологии ЕГЭ.
То есть вообще-то получилось то, против чего предупреждал, собственно, даже сам руководитель Рособнадзора,
да, Виктор
Молотов.
Ни в коем случае этого не делать.
Да,
это теперь на президентском уровне объявлено, что теперь это есть главная оценка губернатора в образовании.
Пожалуйста, у нас до перерыва немного времени. Алексей, вы можете начать комментарий. Как вам этот вот пункт сейчас кажется? Тем более это касается, вы вот в губернии сидите, Тверской.
Да, безусловно. Вы знаете, с одной стороны, крайне хорошо, вот еще раз говорю, крайне хорошо, что не только образовательное ведомство и не только образовательное ведомство ставит образовательную задачу, как инструмент оценки эффективности управления там, областью, регионом. Это очень хороший момент, и я бы с удовольствием боролся за то, чтобы индикаторы индикаторы образовательные были в системе оценки. Я не обсуждаю, нужна или не нужна оценка губернаторов, это другой вопрос. Но то, что в логике там, бюджетирования ориентировано на результат, например, или в логике реформы финансов, необходимо вставлять индикаторы с образованием в оценку эффективности, это важно. Другое дело, что, конечно, мы, как обычно, мы не можем сразу прийти к 200-летнему газону, который произрастает в Великобритании. В Великобритании таким индикатором или одним из самых важных индикаторов является очень простой индикатор, который оценивает охват услугами общего образования или обязательного образования граждан в соответствующем возрасте.
Извините, пожалуйста, у нас просто на новости мы должны перейти, поэтому хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Владимир Бабурин беседует с доктором исторических наук, профессором РГГУ Натальей Басовской. Тема беседы «Почему в России даже совсем близкое прошлое становится непредсказуемой». А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать итоги и перспективы единого государственного экзамена. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Ливии оставил в силе смертный приговор 5 болгарским медсестрам и врачу-палестинцу, обвиненным в умышленном заражении детей ВИЧ. Однако это еще не окончательный вердикт. Ранее появились сообщения о том, что удалось достичь соглашения с семьями пострадавших в обмен на смягчение приговора. Правоохранительные органы опровергли информацию о готовящейся массовой драке в подмосковном Зеленограде. По данным ГУВД Москвы, вчера вечером милиция предотвратила лишь стычку между группой молодежи и выходцами с Кавказа в районе железнодорожной платформы Крюково. Всего были задержаны 35 человек, 5 из них могут наказать административным арестом за мелкое хулиганство. Совет Федерации одобрил сегодня введение 10-летнего ценза оседлости для вновь избранных членов Верхней Палаты Парламента. Новые правила не распространяются на действующих сенаторов. Сегодня же Совет Федерации рассматривает договор о разграничении полномочий между федеральными властями и Республикой Татарстан. В Исламабаде в районе Красной мечети слышна беспорядочная стрельба и взрывы. Военные заявляют, что они контролируют большую часть территории вокруг мечети, где засели экстремисты. Аль-Каида угрожает совершить новые теракты в Великобритании в ответ на присвоение рыцарского звания писателю Салману Ружди. Об этом говорится в распространенном в интернете заявлении одного из лидеров террористической группировки Аймана ас-Завахири. Президент США Джордж Буш отверг требование вывести американские войска из Ирака, с которым выступает все больше конгрессменов. Во вторник Буш заявил, что вопрос о войсках в Ираке и их численности будут решать на месте командующие, а не политики в Вашингтоне. Делегация Международного агентства по атомной энергии проводит в Тегеране переговоры по иранской ядерной проблеме. 2 дня назад глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей заявил, что Иран замедляет работы по своей ядерной программе.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать итоги и перспективы единого государственного экзамена. В студии Радио Свобода главный редактор издательского дома 1 сентября Артем Соловейчик и по телефону из Твери первый заместитель начальника департамента образования Тверской области Алексей Каспаржак. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 22 12. Задавайте вопросы. Вы также можете отправить сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода. Я попрошу Алексея Каспаржака, который начал отвечать на вопрос, хорошо ли, что вот такой параметр, как число положительно сдавших, введен сейчас указом президента в оценку губернатора. Пожалуйста, Алексей.
Ну так вот, и действительно индикатор этот достаточно спорный. Другое дело, что если его уточнить, мы вообще просто плохо работаем с индикативным заданием результата собственной деятельности. И если этот ЕГЭ обязательный, если по некоторым предметам, если мы берем процент детей, сдавших положительно по единой шкале российской предметы, обязательные предметы, как некоторое требование к работе губернатора, то при всех возможностях использования административного ресурса для достижения поставленной цели, если это действительно отделено от, от полномочий губернатора впрямую повлиять на ситуацию с результатами, это может быть неплохим индикатором.
Отделено, Алексей, отделено, вот смотрите, вот вы как бы, ведь если тем более уже в регионы передали, и, собственно, вы сами сказали, что это уже не просто Москва проводит, да, а регионы, не будет ли желания, но я не говорю не только по этому пункту, но если оценивается по таким-то параметрам 43, кто там будет смотреть, вот возьмут, ну, условно говоря, какой-нибудь губернатор вызывает всех, с учетом там, не знаю, ФСБ, милиции, которые там будут это контролировать и говорить, ребята, надо параметр повысить на вот столько-то, давайте то-то, 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 то-то. И понимаете, получается, что вся область заинтересована в том, чтобы некий
параметр... Я очень хорошо понимаю. И я очень хорошо понимаю, понимаете, ну вот я всегда отвечаю, например, следующим образом. Я где-то это подслушал, мне это очень нравится. Давайте это... Какой вариант? Это не вводить. Или не вводить такой индикатор. Ну, мы не готовы к введению этого индикатора, потому что в менталитете российского чиновника, если ему поставлена задача, то он ее не будет решать содержательно, он не будет заниматься изменением системы образования, он не будет заниматься, например, укрупнением школ и обеспечением их самостоятельности, что впрямую ведет к улучшению результатов единого государственного экзамена. Он не будет выделять школы старшей ступени, например. А он будет просто раздавать указания по тому, как обойти ЕГЭ. И поэтому мы к этому не готовы. Ну вот не готовы, ребенок тоже не готов, когда рождается. К жизни он не готов. Но в любом другом случае, ну да, нужно сделать следующее. Наверное, для того, чтобы это сработало, нужно систему контроля все-таки, или довести административную реформу до конца, и систему контроля отделить от системы исполнения. Нужно, чтобы службы по надзору территориальные были напрямую подчинены федеральной службе по надзору, а не были в структуре исполнительных органов власти субъекта федерации. Возможно, как вариант для того, чтобы это сработало. Нужно, чтобы итоговая аттестация, в данном случае сравниваются результаты итоговой аттестации, была федеральной и финансировалась за федеральные деньги. Еще много чего нужно. Вот. Ну, да, я с этим согласен. Я согласен с тем, что впрямую это может привести к большому количеству искажений. Вот давайте возьмем. В свое время сравнивали регионы, и до сих пор сравнивают многие, там немножко не очень понимающие люди в образовании, сравнивают регионы по количеству золотых медалистов. К чему это привело? Это привело к тому, что у нас, там я не помню где, по-моему, в Кабардино-Балкарии, самое большое количество медалистов, в том числе по русскому языку, в том числе, которые сдавали там русский язык. У нас самое большое количество там победителей Олимпиад. Ну, да, я, к сожалению, готов констатировать то, что эти меры могут привести к имитационным процессам и к тому, что ЕГЭ перестанет вообще выполнять те функции, даже те хорошие функции, то есть те хорошие функции, которые в нем есть. Ну вот мы придумали, у нас то же самое, мы придумали, у нас замечательная идея приоритетного национального проекта. Но она так контролируется, что она превращается в такую отчетность перед федеральным центром за исполнение бюджета. И никто не дает времени на экспертизу, на обсуждение и так далее.
Спасибо, Алексей. Я тогда, пожалуйста, Артем Соловейчик. Алексей довольно подробно нам рассказал.
Да, Алексей все очень точно говорил с точки зрения управленца. И все эти большое количество перечислений нужно, они радиослушатели сами решат, насколько эти нужно реальной стране. Я ратую за то, чтобы дети никогда не оказывались разменной монетой в большой игре взрослых. Есть один только ребенок, мой ученик, мой сын или дочь, ваш сын или дочь. У него есть свой индивидуальный путь. Мы, управленцы в педагогике, должны понимать, что это не вот в следующем десятилетии будет замечательно, а в этом десятилетии. У этого ребенка, как говорится, никогда не будет другого десятилетия. Каждое движение управленческое, которое мы должны делать, мы должны по оси педагогической делать. Поэтому я говорю, что мы ни в коем случае не должны были запускать машину, в которую бюрократии удобно, выгодно и замечательно этими цифрами пользоваться для своих нужд и интересов. Ребенок должен быть отстроен от любых бюрократических проблем. Один способ отстроить – это экзамен необязательный, условно, для тех, кто хочет поступать. И если я не хочу поступать, если не хочу быть в рейтинге, я никогда в жизни в этом рейтинге не буду. Я могу прожить свою жизнь... И государство не заставит меня оказаться в рейтинге хоть наверху, хоть внизу. Это очень важная вещь. Для меня как личности это очень важно. И как отца моих детей. И вторая вещь, что аттестация школы и аттестация ребенка – две разные вещи. Хотите, тратьте деньги на аттестацию школы. Это независимое тестирование, которое не влияет на итоговый результат жизни ребенка. А его результат – это его результат, ему в руки отдается, и он сам принимает решение, что с ним делать.
То есть разделить все-таки оценку ребенка и оценку школы, региона.
Тот самый замечательный центр тестирования в США, который упоминал Алексей, он как раз этим занимается. Ему государство выдало деньги на то, чтобы они провели повальное тестирование для аттестации школы. Но когда ребенок поступает, он... заполняет эти тесты для Гарварда, для Кембриджа, для районных, все совершенно независимо от того, что делает государство, в частных компаниях, да, то есть, просто, собственно, Алексей про это говорил. Мы все про это говорим, но год за годом движение идет все-таки в сторону унификации, упрощения и бюрократизации, и этот указ президента, который ему был, наверное, подсказан, этот критерий, только показывает, что все слова Виктора Александровича Болотова, которые он говорил, они сейчас вообще, оказываются просто словами. Потому что объявлено, что теперь мы будем оценивать рейтинг школ, рейтинг города, рейтинг региона, именно результатами ЕГЭ. Объявлено, о чем мы говорили все эти годы.
И это, с вашей точки зрения, опасность. Давайте послушаем. Анатолий дозвонился из Москвы. Пожалуйста, Анатолий.
Здравствуйте.
Здрасте.
Мне кажется, вот тут, вот как бы сказать, я просто вот не берусь. Я работаю с подростками. Понимаете, что мы видим? Исключение устной формы.
Из экзамена. Да-да, мы вас слушаем внимательно.
Самое главное. Они перестают говорить. Человек, который может описать картину мира, физическую сторону, химическую, там, по разным дисциплинам. Понимаете, уравниловка возникает. Вот нет такой системы. Нельзя придумать хорошую систему образования. Ваши гости настроены на замечательные, так сказать, у них намерения, да? Но нет системы, чтобы все были образованы. Это невозможно. А для тех, кто этого хочет, исключается форма, самое главное, устная.
Понятно,
вот
понятно.
Она абсолютно, это, мне кажется, просто диверсия какая-то.
Это,
спасибо.
Это очень точное замечание, и таких замечаний много, и специально мы пока бы сейчас не касались, потому что часто, когда говорят о ЕГЭ, об этом говорят, но я помню 2001 год и мой спор с Филипповым, министром образования, до сегодняшнего, предыдущим министром образования, и он мне говорил, Артем Семенович, почему вы думаете, что это же просто форма аттестации? Я утверждал, что форма аттестации будет изменять и саму школу, само развитие школы, как там будет преподаваться. Тогда мне просто говорят, да нет, это совершенно независимые вещи. Учителя будут работать, как работали, дети будут говорить на уроках, как говорили, а это просто тестирование, к нему даже готовиться-то не надо. Просто мы будем получать срезы. Сегодня мы видим, что как мы на самом деле итоговую аттестацию проводим, такой и становится школа. Убираем устную форму, уходит умение говорить. Вводим тесты, все становится подготовкой к тестам. И я, например, знаете, как вот у нас были сочинения, мне говорят, что ни на что не влияет. У нас, мы выпускаем разные газеты. У нас есть газета «Русский язык» для учителей русского языка и газета «Литература» для учителей литературы. Значит, раньше экзамен был по литературе основной. По сути, надо было написать сочинение. И у нас была огромная подписка на газету «Литература». Сейчас ввели русский язык как обязательный в стране, вот почти во всех регионах сейчас, мгновенно выросла подписка на русский язык и упала подписка на литературу. Это как вот косвенный показатель того, что, что на самом деле вот этими своими ходами мы, управленцы, влияем на содержание образования детей. И мы получим тестовое поколение, если мы будем вводить тесты, как основной результат окончания школы.
Но все-таки я скажу справедливости ради, что в тестах же есть там задание А, Б, это, ну, в общем, тесты, зачеркивание галочек, а есть С, где все-таки это не зачеркивание это решение довольно сложных задач, и как сегодня в своем интервью, ну не в интервью, на пресс-конференции в РИА Новости утверждал Виктор Болотов, ну если не решить С, то тройку только получает ребенок, ну или там может быть четверку слабую, да? Поэтому, в общем-то, вот та форма...
Он сказал, что если не решить А и Б, то он получает 2. Если не решить А и Б, то он получает 2.
Даже если решить С.
Даже если решить С. То есть в этом смысле, вы понимаете, А и Б все равно критичны. И это тестовая форма с выбором ответа. Там есть раз... Попытались сделать все. Но еще раз говорю, при тех условиях, которые сейчас ЕГЭ помещено, это все, все самые замечательные начинания в нем работать не будут. Более того, С теперь, потому что С это сложный экзамен. Его нужно уже оценивать с помощью экспертов. Теперь С стало главным инструментом для регионов повышать оценку своим ученикам, потому что свои собственные эксперты. Так что, с одной стороны, С позволяет нам все-таки каким-то образом все, но с другой стороны, это же не шаблон, там ответ уже не шаблонный, там эксперты, и сколько им экспертам не говорят, что здесь должно быть там, критерии такие-то, их не... Но для региона, для школы, сейчас главный способ повысить это с помощью С. То есть, понимаете, закладываешь хороший механизм, он начинает работать против ЕГЭ. Убираешь против ребенка. Когда сама система неправильна, она всегда начинает выползать, трещать по швам, и мы будем с помощью ФСБ эти швы сшивать и держать в руках. Не знаю, как это будет.
Пожалуйста, Алексей Каспаржак.
Радиослушатель затронул вопрос технологии тестирования. И, безусловно, необходимо сказать о том, что ЕГЭ – это не все. ЕГЭ не должно никак стать всем. И в условиях, например, дотационных регионов и в условиях небольших региональных бюджетов, не текущих, а таких бюджетов, которые могут быть направлены на аналитику всяческую для принятия управленческих решений, это о том, о чем мы говорили в самом начале, о тех возможных русских ПИЗах или адаптированных социологических, статистических исследованиях.
То есть русская ПИЗа, это я просто, чтобы люди знали, не все знают, это международная система тестирования разных школ, да?
Ну, да. На самом деле социологическое исследование оценки качества системы образования. И вы, как раз вот вы, когда я говорил о том, что хорошо, что ЕГЭ, хотя бы ЕГЭ показало нам, что со школой не все хорошо, потому дело в том, что просто ПИЗу-то мы в ПИЗе мы участвуем и в ТИМСе, и еще в нескольких исследованиях уже достаточно давно, правда, всегда говорим следующее. Там все не так, там неплохие задачи, это не нами сделано, поэтому и относимся к ним достаточно поверхностно, хотя Министерство образования всех стран к OECD-шным исследованиям относится очень внимательно. И, например, Германия, когда получила результат по математике, близкий к нашему, на самом деле, я не помню, это было, по-моему, в 2004 году, она увеличила дважды бюджет образования для того, чтобы и поставила задачей изменение системы, настройку ее на результат, например, тех же самых международных исследований. Но я все так долго говорю просто про то, что на нас, на людей, живущих в России, на нас почему-то действует, мы очень сложно относимся к международным признанным инструментам и очень хорошо относимся к таким тотальным решениям, которым, например, сегодня является единый государственный экзамен. Конечно, в этом тотальном решении мы забываем о технологии, мы забываем о тесте, мы забываем, кстати, о том, что этот тест существует сегодня в отсутствии стандарта образовательного. И когда он в отсутствии стандарта существует, то, безусловно, есть большое желание подменить единым государственным экзаменом стандарт. Безусловно, есть желание выставить ЕГЭ как единственный способ оценки школы ребенка.
Пожалуйста, Илья Аронович.
У меня такого рода сначала реплика, потом вопрос. Сейчас в Твери начался суд над 15 депутатами Гордумы во главе с председателем, которые получали взятки. Мне кажется, что взятка уже спрятана в законе об ЕГЭ, чему пример экзамен по русскому языку в Республике Северного Кавказа. Как хотелось бы знать, получить ответ гражданина Каспаржака, как с взяточеством в системе образования в Тверской области? И как они собираются бороться с этим негативным явлением?
Пожалуйста, Алексей.
Да, вы знаете, образование, система образования – это это педагогически адаптированный социальный опыт человечества. И система образования – это вообще некоторое отображение жизни, которое происходит вокруг. Она, вот, слава богу, что она становится более не менее открытой, интегрированной в общую экономику, региональную, федеральную. Она становится инструментом экономики, она инструментом такой жизни. И со взяточничеством, я думаю, точно так же, как и во всей Тверской области и во всей России. Ну, это, еще раз говорю, это проблема, которая не может решаться отдельно в системе образования. В ЕГЭ, ну, я вам точно могу сказать, я не могу привести пример, просто потому что это неправильно, но очень... Вот ЕГЭ стал тем барьером, который очень сложно пройти, даже имея очень серьезный административный ресурс для того, чтобы что-то изменить в нем. Просто потому, что очень много, ну вот система выстроена таким образом, что очень много разных лиц, людей, там, ведомств с разных сторон наблюдают за этим процессом. И поэтому действительно повлиять на конкретный результат конкретного человека очень сложно.
Понятно. Пожалуйста, Артем Салович, я бы хотел еще... Вы знаете, какой вопрос? А что будет с ЕГЭ дальше? Вот его введут, да? Вот он, ваш прогноз. К чему придет эта система? Ну, как, то есть он как бы происходит, но его введут уже как обязательный.
У меня, я скажу, личное ощущение, что мне кажется, что вообще вся эта идея вот такой оценки и такого чего-то единого, это такая настолько устаревшая, а настолько позади реального развития общества, технологий и все, что нас ожидает, мы будем очень удивляться через 5 лет, мне кажется, да, вспоминая эти наши разговоры. Потому что есть такая теория широкого пути. Ребенок, мы сейчас все равно мыслим, что вот ребенок учится в школе, вот он закончил, он получил оценку, поступил в институт, пошел туда или не поступил, пошел сюда и так далее. А есть теория широкого пути, когда и школа-то размывается, она будет исчезать. И разные пути будут движения. И уж те, кто принимают на работу, знают, что мы давно уже все не принимаем на работу по аттестатам, а мы просто разговариваем с человеком, и насколько он артикулирован, насколько он действительно ему интересно заниматься чем он занимается, он нам и интересен. Мне все равно, какой у него аттестат.
Потому что он, к сожалению, мало о чем говорит, даже вузовский.
И еще люди любят говорить, вот объективная оценка. Объективная оценка – это нонсенс в педагогике. Это может быть единственное место, где двойка может поднять человека, может опустить человека навсегда, и объективная двойка, и незаслуженная пятерка может вознести его так, что он будет развиваться, и в нем откроются все ресурсы. Это давно известно педагогике. И вдруг мы все, как прокаженные, как будто мы не педагоги, стали объявлять о каких-то объективных показателях. Кого? Моего ребенка, которому я готов поддерживать и так, и сяк. Как вы его будете поддерживать, после того, как он получил 2 по ЕГЭ? Вот что ему дальше в жизни делать? Вы ему скажете, надо взяться за ум, надо собраться, надо еще...
Пересдать.
А вы видели своих подростков, которые будут браться за ум и будут пересдавать? Это очень тонкая материя. И эта тонкая материя должна происходить... Эти наши отношения по поводу объективных оценок должны происходить ровно в том месте, где находится этот ребенок. Там с ним можно разговаривать. Но если он уже становится объектом чего-то общей системы, это, ну, знаете как, это выродится. Вовсю сейчас развиваются олимпиады как альтернативные и так далее. Эти олимпиады были проведены в университете уже весной, и университет стал создавать свои олимпиады, как раньше были пред какие-то там поступления, возможности. Да. Все делается. Наш народ как раз вот не тот, который потихонечку, то есть я как сказать, дело не в том, что мы должны образовать народ, и он перестает брать взятки. Дело в том, чтобы, что бы ни было, беру взятки, не беру взятки, наш ребенок, мой ребенок не оказался в клещах вот этих отношений, потому что мы боремся с чем-то, что еще, вот, к сожалению, в нашей стране существует. Я думаю, что наша страна замечательная, что у нас масса возможностей. Просто нужно принимать правильные управленческие ходы. И когда касается этой школы, на 80% они должны быть педагогические, и только на 10-20% управленческие. Так управлять труднее. Труднее так управлять. Но мы так должны делать, иначе мы проиграем.
Валерия из Подмосковья, пожалуйста.
У меня сначала вопрос, значит, по ЕГЭ. Из июньской статьи я узнала, что московские вузы в спешном порядке повысили бальность перевода. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Перевода балла в оценке. Когда узнали, что московские подмосковные школьники очень хорошо сдали ЕГЭ по-русскому. Значит, первый вопрос. Как это может быть, когда во время игры менять правила? Если я знаю, что 75, например, это пятерка, 60 это четверка. Как же так во время... В процессе поступления все это меняется, это первое. А второе, хочу сказать из своего опыта как мамы, как родительницы, что школа сейчас переходит не на обучение, а просто на натаскивание, на тесты. Вся система обучения переведена на тесты. И по истории, обществознанию. Это вообще кошмар, мне кажется. Дети совершенно не умеют разговаривать. Это ужас, что творится. И мне кажется, это в корне неправильно.
Да, я просто отвечу на вопрос. Я был сегодня на пресс-конференции Виктора Болотова, и он просто очень четко ответил на этот вопрос, что вузы имеют право назначать сами балл. То есть вот они берут, допустим, какой-нибудь вуз устанавливает там 70 или 80 балл, с которого они рассматривают студентов. Вопрос о том, что там есть, а что они будут как Рособрнадзор, то есть как надзирающая организация образовательная, за этим следить и будут как-то работать, что, но вообще, да, вообще-то тут, вы понимаете...
Скажи, да. А что делать, вузам? Вы понимаете, наша страна еще почему не готова к ЕГЭ, потому что когда объявили, что любой ребенок с любой точки страны может поступать в вуз, который ему нравится, ну, просто послать свои результаты, то куда сейчас все посылают? У нас страна не децентрализована.
Она, все в Москву.
Все в Москву.
Или
когда
в Питер.
Когда все в Москву, то получилось, что как только больше народу стало сдавать и научились эти баллы высокие получать, то куда деваться вузу? У него есть 100 мест. Значит, соответственно, он будет брать только верхушки и менять...
А тут пришло тысяча... Да. Вообще-то да. Не проблема тысячу получить бумаг.
Вообще не проблема получить тысячу бумаг. Это для Москвы, то есть для страны это не проблема. Тут немножко, хотя Алексей говорит, что это трудно обойти, но там немножко обошли, здесь обошли, здесь действительно появились сильные ребята, но страна не готова принимать, как ни странно, и даже результаты ЕГЭ, даже если они были бы замечательные, потому что тысяча учеников лучших уже не помещается в этот вуз. Да, который набирает 150 человек. И вторая вещь про натаскивание. Ну, это то, что, о чем мы говорили. Конечно, к этому будем скатываться. Конечно, это будет особенностью нашей жизни некоторое время.
То есть ваш прогноз, что все-таки в школах будет заниматься в старших классах, по крайней мере, в общем-то, натаскиванием на тесты, потому что это результат, ну, раз он объективный, да. Его нельзя подкрутить.
Собственно, на какой вопрос мы должны ответить. А может быть, это не так плохо, когда натаскивают на тест? Может быть, натаскивание на тест приведет к тому, что ребенок будет знать.
Что-то хотя бы.
Все исследования психологов показывают, что связь не очевидная.
Не очевидно. Но вот TOEFL английский-то сдают вот все-таки в форме теста и принимают, вот, ну, о чем говорил Алексей, во всем мире принимают, то есть вообще вид на жительство дают, то есть это, в общем, даже не просто экзамен.
Ну, к этому можно так относиться, да, что, конечно, я оказался в Америке, какое-то время там прожил, приехав туда, не зная английского языка. Настолько, что в школе меня просто выгнали, как не успевающий по-английскому. В результате вся моя профессия долго была связана с английским языком, я его выучил на улицах Нью-Йорка. Освоение языка, освоение физики, освоение химии, все подается, ну, человек может делать все, если у него на это есть драйв и нужда. Когда я оказался в США, я выучил английский язык, пока я был в школе, я его не выучил. То есть по TOEFL, да, я не должен был оказаться в Америке. Я бы его никогда в жизни не сдал. Но оказавшись, какая-то моя особая жизнь там сложилась. То есть это говорит о том, что на самом деле, еще раз говорю, нет никакой связи между результатами в школе и тем, как человек устроится в жизни. Государству приходится применять некоторые механизмы, но это личное дело каждого, когда он идет в TOEFL. Это не государство принуждает это делать.
Спасибо огромное. И я, к сожалению, наша программа подошла к концу. Я благодарю за участие в нашей программе главного редактора издательского дома 1 сентября Артема Соловейчика и первого заместителя начальника департамента образования Тверской области Алексея Каспаржака. Координатор программы Белла Калоева, за режиссерским пультом была Елена Колупаева, передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. А прямо сейчас, сразу после новостей в 14.00, вы услышите очередную программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Оставайтесь с нами на волне радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный.